Ну а мы продолжим. Радио «Спутник», как обычно, продолжает активно привносить и информацию, и способы ее обработки и осмысления не только через свой эфир, не только через сайты, не только через социальные сети. А вот нет, наверное, и то я перечислил. Алексей Красильник, зовут меня, в студии моя коллега Диана Кабракова. Диан, привет.
Привет.
Вот давай переосмыслим, что ли, немножечко то, что произошло, то, что будет происходить, потому что несколько очень любопытных таких замахов было уже и утром, которые и реализовались, результировались в удар или еще вот только вечером предстоят.
Я вот пытаюсь осмыслить. Сейчас все активно в телеграм-каналах пишут о том, что Михаил Ефремов зарегистрировался в Телеграме. Просто когда ты себе скачиваешь это приложение, ты автоматом появляешься в списке контактов.
У остальных.
И приходит прям уведомление конкретное. И я вот задалась вопросом. То есть, ну, я подписана примерно на большое количество телеграм-каналов, и практически каждый из них об этом написал. Мне интересно, они расширили чье-то сообщение, или у всех есть номер телефона Михаила Ефремова?
Вот честно скажу, при всем уважении к этим ребятам-телеграмщикам, все работает так же, как оно было раньше. Один написал, все остальные тут же расхватили, постарались успеть.
Ну, то есть
тоже
все-таки расширили.
Я не думаю, что Михаил Ефремов был прям у всех в списках контактов.
Это было бы странно,
я уверен,
я
что он мог быть бы в контактах у кого-то совершенно спокойно. Другое дело, что есть же еще такие полушуточки, да, полусерьезные вещи о том, что один и тот же человек, один и тот же источник может вести сразу несколько одновременно таких трендовых, известных, популярных каналов. Поэтому вот, как подлавливали уже один раз, вроде как одинаковый прям текст с буквы в букву, слово в слово появлялся там, причем там в секунду в секунду. Поэтому не знаю. Но вообще любопытненько, конечный момент, и почему только здесь, опять же, столько вопросов возникает, почему только сейчас?
Слушайте, ну, не знаю, возможно, кто-то в семье или сам Михаил Ефремов посчитал, что это ультранадежный канал связи. Ну, то есть все сейчас возмущены, не все, ладно, многие сейчас возмущены, что вот ему запрещено пользоваться телефоном, интернетом, но мы же не забываем, что он может общаться там с близкими родственниками, с адвокатами. Это-то не запрещено? Не запрещено. Так вот, может, он посчитал, что это такой наиболее защищенный канал для связи и для каких-то сообщений. Не знаю, почему.
Мне очень понравилось. Я вот заглянул коллегам на РИА Новости. Там заголовок вот максимально нейтрально сделали. Сим-карту Михаила Ефремова использовать для входа в Телеграм. То есть, возможно, еще и не он. Просто вот с его сим-карты был этот
вход. Слушай, ну здесь прям отличный момент, когда мы говорим о таких заголовках, сказать и о Твиттере, который вводит новую опцию, когда напоминает, что заголовок новости может не отвечать тому, что на самом деле написано в статье, по ссылке, которую вы ретвитнули. Так что теперь предлагает Твиттер ознакомиться с содержанием этой статьи.
Читайте дальше, и то, что написано мелким шрифтом, и читайте до конца.
Да, да, да.
А вообще очень, такую инициативу я полностью поддерживаю. У меня есть очень много знакомых, которые вот периодически выступают где-нибудь в прессе, или даже в небольших каких-нибудь нишевых, таких отраслевых изданиях, и потом возмущаются. Ну, ребят, ну как же так? Я говорил об одном, а заголовок вы выдрали фразу из контекста, и, казалось бы, она совершенно не связана с тем, что я говорю. В принципе, правильно. Другое дело, что будут это слушать у ребят, которые подписаны в Твиттере на кого-то, и будут ли они вот вчитываться там, как-то анализировать информацию перед тем, как поставить ретвит, репост, там, релайк или как это называется. Я очень сомневаюсь. Но Твиттер в этом смысле хвосты, как это сказать, замел. Молодцы.
Но это вот примерно мы с тобой накануне говорили о том, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему... Вот так же и Твиттер. Угу. Вы прочитаете сначала...
Чрезмерное потребление заголовков,
да,
тоже,
да,
не,
да,
совсем хорошо.
Да, может навредить вашему мозгу.
Если про Ефремова завершить тему, возможно, это тоже вот такой шаг, который в свое время, мне кажется, одним из первых Дональд Трамп из известных публичных лиц использовал. Теперь, пожалуйста, теперь вся информация, которая вот есть из первых рук, она будет не из вот этих вот инсайдеров, не из инсайдерских сообществ, комьюнити, каналов, не из журналистов, которые добывают что-нибудь горяченькое. Возможно, теперь вот в своем канале будет что-то, какая-то вот информация из первых рук, вот что называется, вот от себя, без переработки, без тех самых заголовков, которые порой журналисты могут
ты
как-то
думаешь,
переработать.
Мне...
Нет, это как вариант, как вариант.
Как
я не
вариант,
настаиваю
да,
и не уверен.
Но, есть большие подозрения, что вряд ли. Ну, по крайней мере, мы бы тогда не увидели ранее новости о том, что адвокаты отказались и не будут во время следствия общаться с журналистами. Угу. Но мне кажется, это все-таки показательно.
Не соглашусь. Мне кажется, адвокаты абсолютно привычная практика. Защита такую избирать тактику. Не давать комментариев, это нормально, имеют на это право. Соответственно, какую информацию они захотят рассказать, они сами выдадут. То есть они, это отказ от отвечания на вопросы. Мы вчера беседовали с Анатолием Кучереной, известным российским адвокатом. Подкаст слышали новость. Можно зайти послушать прямо сейчас, перед тем, как в 18 по московскому времени новый получить информационный такой вброс. Вот, и он говорит, он согласился, он признал, что да, это обычная практика. Здесь ничего такого нет. Это как раз вот, чтобы сбить какой-то ажиотаж. И в свою очередь, наоборот, в этом плане, если будет какая-то информация, которую захотят сообщить, сами рассказать, это будет сделано. Через какие средства? Ну вот раньше созывали пресс-конференции. Периодически вот сейчас стало популярно анонс анонса, мол, ребята, завтра в 18 будет что-то важное. Все говорят, что важное, почему сразу это не сказать. Вот теперь популярнее, может быть, мне кажется, становятся вот как раз такие телеграммы, ну, твиттеры уже, мне кажется, меньше, в фейсбуке, мне кажется, еще меньше и так далее.
Ты знаешь... Я подумала о том, что если он и напишет что-то, Михаил Ефремов, то, наверное, это больше будет касаться какого-то покаяния.
Ну вот, возможно, да.
Мы не знаем, какие сейчас разговоры ходят в кругу тех, кто его защищает, да, адвокатов, его родственников и так далее. Но логично себе предположить, что человек с именем, и тем более человек с именем Михаила Ефремова, ну, наверное, должен что-то сказать обществу. Я не говорю, что... Ну, должен, наверное, это неправильное слово в данном контексте. Он, конечно, никому ничего не должен, не обязан. Там, то, что касается ДТП, это все разберется следствие. Да, это понятно. Но, наверное, человеческих качеств никто из нас не лишен. Ну, или mm-hmm. если лишен, то в разной степени. И мне кажется, что было бы правильно или уместно, ну, как-то обратиться и к...
Посмотрим.
К
это тоже такая хорошая проверка вот на наличие этих самых человеческих качеств, где они превалируют, где не превалируют. Другое дело, вот как это часто происходит в других областях, постоянно, каждый день, каждую минуту. Я не знаю, можно ли требовать этих покаяний и прочего, потому что периодически
нет,
это
конечно,
переходит некие
конечно,
границы.
Нет, конечно, никто не требует, вы не подумайте.
Посмотрим, посмотрим. Опять же, это действительно очень хорошая
мысль.
Проверка.
Да.
Давай к более к веселым каким-то, не знаю, содержательным штуковинам, потому что погода в Москве радует самозалитетом. Изоляционные меры сняли, и вот как-то я сейчас вот, ну, правда, еще пока на такси ехал, вдоль моста висят такие веселенькие флажочки, которые напоминают, что скоро праздник, российский праздник, 12 июня. И я вспомнил, что в праздничные же дни, по крайней мере, у меня брат очень часто с оркестром выступал в тех или иных городских площадках. На городских площадках, на площадях, там еще где-то. Вот. И тут я подумал, ведь действительно сейчас
хотела
как и что...
Хотела спеть на теплоходе, музыка играет, но поняла, что это не совсем подходит.
Навигация по Москве-реке с 23 числа. Я эту дату прям запомнил. Мы к ней обязательно еще вернемся. Но вообще, действительно, я так понял, сегодня утром как раз обращались к вот этому моменту. Как будут играть трубачи в масках, мне интересно. Как будут играть, там, я не знаю, кто еще, гитаристы в перчатках. И как можно рассадить оркестр на 600 человек в шахматном порядке в 2 метрах друг от друга?
Его невозможно рассадить.
Невозможно.
Гитаристы вряд ли будут играть в перчатках, а трубачи вряд ли будут играть в масках. И об этом нам сегодня сказали в эфире «Радио Спутник». Ты знаешь... Ну вот есть разные комментарии на этот счет. То есть, с одной стороны, мы сегодня услышали, что лучше подождать до сентября и не заниматься...
До холодов.
Ну, до сентября, когда сейчас более-менее станет понятна обстановка с...
С волнами, со вторыми волнами,
да,
с возможными возвращениями, да.
Как это все идет, будет ли вторая волна, есть ли признаки того, что будет вторая волна. То есть, когда с этим станет более-менее все понятно, то к осени, как надеются руководители различных российских оркестров, они начнут репетиции.
Угу.
Репетиции – это не какой-то там супердлинный процесс. То есть, у Жени Майструка, нашего коллеги, сегодня возник вопрос, но вот впереди концерт вас ждет. Сколько к этому концерту надо подготовиться? Нам сказали 2 дня. Вот вы собираетесь, угу. потом у вас день репетиции, потом генеральная репетиция, и все, и ваш концерт, и все в порядке. А с другой стороны, Мы вот знаем, что, во-первых, кстати, сегодня Денис Мацуев отмечает свой день рождения, ему 45 лет, мы уже его поздравляли сегодня, но поздравляем еще раз. Так вот, 2 июля в парке Заряди на открытом воздухе Мацуев дает концерт. И вообще очень многие видные музыканты, такие как Мацуев, хотя, понятное дело, что Мацуев, он один такой.
Таких, да, не так много.
Это правда. В общем, некоторые ратуют за как раз-таки концерты на открытых площадках. Сейчас это могло бы стать определенным выходом, ну, по крайней мере, на период летний, пока стоит хорошая погода, почему бы и нет. С другой стороны, мы не забываем про финансовую составляющую. И если, например, оркестр, те, кто выступают на сцене, они смогут как-то избежать вот всех этих масок, перчаток там и чего-то, то о зрителях точно уж позаботятся. И если говорить, что, например, на концерте будут рассаживать также в шахматном порядке, да, как, по примеру,
ряд,
театра, да, хотя это все пока под вопросом, да, мы понимаем, то нам сказали, что тогда ни один концерт не окупится. Ни затраты, ни зарплаты, все это будет уходить
это само
в
собой,
минус.
Конечно.
И понятное дело, что это тоже проблема. Помимо того, что, да, мы хотим наслаждаться искусством, а многие деятели искусства дарят нам его бесплатно и приобщают нас к нему, люди должны на что-то жить, чем-то питаться и, в общем, наверное, что-то себе позволять. Поэтому вполне себе разумный вопрос, на который пока, к сожалению, нет ответа, и поэтому здесь взята такая пауза. Ну и тем более мы не слышали пока еще о том, когда все-таки откроются те же концертные площадки, театры и так далее. Поэтому они пока все в ожидании. Ну, естественно, кто во что гораст, на самом деле. Кто-то пытается развиваться там в Ютьюбе, на полях интернета. Да. У кого-то это хорошо получается, надо сказать, и кто-то это монетизирует, у кого-то не очень. Но, знаете, тут лучше что-то пробовать, чем просто сидеть сложа руки и там жаловаться на текущую ситуацию. Мы все в ней оказались.
Я вот вспомню, как очень любопытный прецедент создала одна американская певичка. Я, правда, не знаю, она, по-моему, не особо известная. Она записала отдельно несколько партий для многоголосного исполнения. Потом все это склеила, свела в одно видео, и это все дело таким вот сразу из нескольких окошек сразу она одним голосом, ну, одним голосом, в смысле, она одна, одним голосом, там партии разные, это исполняет. И после этого это действительно пошло, когда стали снимать себя в разных окошках. Музыканты разные играют одновременно. Или там какой-нибудь оркестр, даже большой, я не помню, сколько максимальное количество. Какой-то военный оркестр, я так видел, исполнял. Что-то люди в домашних обновках, но в фуражках. И поют. Это действительно очень красиво. Но да, на этом особо не заработать. С другой стороны, да, это тот самый новый вызов, с которым как-то пытались справляться или, наоборот, не пытались. Очень обидно, если у кого-то единственный ответ на подобные вызовы будет посидеть, подождать, чем поддержит государство. Нужно как-то пытаться сломать вот эту, не знаю, систему, которая уже много-много десятилетий, что вот если оркестр, значит вот так. Что-то по-другому, может быть, должно быть. Мне кажется, туда нужно копать и как минимум этими вещами интересоваться, смотреть, что из этого можно сделать.
Вот здесь тоже, знаешь, государственные учреждения, ну, понятно, они будут в какой-то степени поддержаны. Угу. Понятное дело, что власти, государство, оно помогает сфере искусства, ну, как может сейчас. Но, тем не менее, мы же знаем, что есть свободные музыканты. Я что имею в виду, когда они не состоят на постоянной основе в составе какого-то оркестра, да? То есть они заменимые и плавающие фигуры. Сегодня он по договору работает здесь, завтра там, послезавтра еще где-то. И это, понятное дело, нестабильность, неустойчивость, она заставляет человека, ну, сейчас, по крайней мере, видимо, вообще что-то инновационное придумывать, потому что ты, получается, совсем тогда без заработка.
Очень интересно, конечно, сколько таких музыкантов. Это как учитель на замену, да, так и музыкант на замену.
Ну да, примерно так. Примерно
вообще,
так.
Да, количество...
Но это распространенная практика, на самом деле, в Европе.
Серьезно
это...
много?
Абсолютно, да. И в Европе, и в
просто
России.
Оркестров действительно не так много.
Это правда.
Мест в них ограниченное количество, а музыкантов выпускается каждый раз, ну, каждый год, мне кажется, значительное число из музыкальных училищ, из консерваторий. И вопрос в том, кто действительно потом что-то это продолжает. Потому что можно же быть как вот этим учителем в кавычках на замену, музыкантом на замену, но при этом параллельно работать в каком-то другом месте. Почему? Ну, потому что действительно заменами особо не заработать. В общем, очень действительно много всего любопытного здесь. И хочется действительно уже... У меня раньше очень любимое место в этом плане было на Садовом кольце. Если так вот идешь, не на Садовом, на Бульварном кольце, по бульварчику по одному прошелся, бац, один оркестр. Послушал, пошел дальше, еще какие-нибудь музыканты играют. Мне кажется, это очень такое, очень хорошее такое, как сказать, связь, что ли, межпоколенческая. Потому что, мне кажется, вот как 30, 50, 80 лет назад играли в парках, вот на бульварах, мне кажется, это вот... Меня лично это переносит, вот как минимум в те времена, когда я с дедушкой еще в 80-е гулял и периодически на такие оркестры натыкался. Мне кажется, это очень хорошая, очень правильная вещь. Давай еще, наверное, к серьезным темам перейдем, еще к более серьезным, потому что очень любопытный момент, вот просто навскидку, который сразу стреляет, вот эта ситуация с Норникелем, это когда ты решил где-то что-то решил вот смухлевать, обмануть, ты вот махнул немножечко рукой и прикрыл глаза на то, какое у тебя сегодня экологически чистое или грязное настоящее, и в будущем, буквально в очень близком будущем, ты получаешь серьезные потери, причем, если это даже можно назвать потерями, а не провалами, и по репутации, и по денежке, потому что я ничего не понимаю в биржевых сводках, но я смотрю эти рейтинги, ну, как не рейтинги, как-то графики называются, все вниз, все вот эти акции дешевеют, все летит вниз. Не знаю, как это будет восстанавливаться, наверняка какое-то, как это называют, отыгрывать будут, но вопрос в том, что это действительно момент, которого можно было бы избежать, если бы чуть более было ответственное отношение к своему собственному, настоящему.
Но если ты говоришь в первую очередь про мэра Норильска, которому сегодня...
И про Норникель в целом.
Предъявили обвинение и завели уголовное дело, вина его все-таки пока не доказана.
Пока да.
Мы пытались сегодня в утреннем эфире понять, что грозит, там и денежный штраф, и работы, и невозможность занимать определенные должности какое-то количество времени. Но наш главный вопрос был в том, что ответственен ли только мэр Норильска за то, что произошло.
Только ли?
Но тут, в общем, видимо, все либо не понимают, как будет разворачиваться ситуация с такой крупной компанией все-таки, как Норникель, или же, ну, не знаю, возможно, некоторые просто опасаются, но все, знаешь, комментировалось крайне аккуратно, крайне осторожно. Мы спрашивали по поводу того, ну, вот, а что с губернатором Усом, или что с Владимиром Потаниным, главой Норникеля? Тоже ведь непонятно. И адвокат нам чуть ли не сказал, ну а при чем здесь Владимир Потанин?
Угу.
Владимир Потанин, он совладелец компании. Есть ряд людей, которые должны отвечать на разные вопросы и справляться там, с какими-то экстренными ситуациями. Но здесь, в общем, к Потанину, наверное, последний вопрос. Честно, я не знаю. Я не адвокат, я с юридической практикой какой-то не сталкивалась, но когда мы абстрактно смотрим на какие-то подобные истории, мы часто видим, что рыба, которая гниет с головы, при расследовании дела как раз-таки голову-то и не затрагивает.
Да,
уж
да.
Извините.
Мы вот тоже возвращались к этой ситуации и в том же самом подкасте слышали новость, если кто вдруг еще не скачал вчерашний, прям самое время это сделать. Потому что действительно это общая такая практика, не только в нашей стране. Это везде принято. В конце концов, вот это словосочетание «зиц-председатель фунт», который сидел при одном царе, при другом царе, сидел при большевиках и еще будет сидеть. Ну, это же так частично полукая профессиональная должность, что человек действительно берет на себя вот этот козел отпущения, берет на себя какую-то вину. Или выставляют его. Для чего? Для того, чтобы прикрыть, опять же, кого-то, может быть, вышестоящего. И вчера, и позавчера мы тоже задавались этим вопросом. Это действительно не наш вопрос, не наше дело отвечать, не наше дело с тобой, как это сказать, выводы какие-то подводить. Но мы можем этот вопрос задать, мы послушаем мнение, и эти мнения обязательно у нас в эфире прозвучат относительно того, на какой стадии действительно вот по этой лесенке перестанут забираться. Потому что вот, да, есть мнение, причем здесь первое лицо. Абсолютно не удивлюсь, что так может быть в крупной компании, когда где-то на мелком, на среднем уровне что-то до главного лица доводить-то и не будут. Почему? Ну, потому что вот эта игра с вот этим вот желанием как-то выдать желаемое за действительное, она может вестись действительно на более низком уровне. Поэтому пускай компетентные органы в этом разбираются, мы вопросы зададим, мнения у нас в эфире прозвучат. А дальше уже человек, наверное, сам будет решать, зачем следить, какую позицию здесь придерживаться. Потому что в этом-то как раз и смысл, мне кажется, вот этого репрезентативности всей ситуации и мнений по такому вопросу. В данном случае еще и вот экологически очень сложный вопрос. Ну и в целом, да, вот этот момент, кто будет крайним, это тоже, ну, как сказать, святое дело пообсуждать, поперетирать.
Вот опять же, обрати внимание, что все резонансные дела, я имею в виду, когда общественность обращает такое серьезное внимание на что-то, ну, там, из примеров дела Ивана Голунова, например. Ну, понятное дело, что это не совсем сравнимые процессы, но тем не менее. Когда
ну, вообще... там почти сразу до верхушки дошли. Почти сразу. Почти.
Ну, собственно, здесь Владимир Путин-то тоже удивился, что из удивился. Социальных сетей получают
сообщения. А там сразу
сообщения.
Поснимали.
Но вот не знаю, поэтому и говорю, что не знаю, насколько сравнимо, но, тем не менее, учитывая общественный резонанс, эти дела, они, ну, как бы не затаптываются, они не закрываются просто так или там, находя какого-то крайнего человека. Да, наверное, можно сказать, что тяжело потом идет расследование, потому что мы знаем это на примере того же Ивана Голунова, журналиста. С другой стороны, мне кажется, что мы вполне можем надеяться и на справедливость, и на устранение каких-то недочетов и реального, ну, реальных каких-то изменений в рамках самой компании «Норникель», потому что говорят же, что заранее знали уже даже не год назад, какое-то продолжительное время, что были определенные недочеты, не отвечали
соломками, там, как это сказать,
безопасности, мерам
закрывали.
О чем
да,
и речь. Поэтому, ну, что здесь скажешь? Надежда есть, а она умирает последней.
Здесь можно похвалить и порадоваться вот в широком смысле слова за твиттеры, вот сейчас с маленькой буквы, потому что благодаря социальным сетям и информация распространяется быстрее, и тот самый общественный контроль может работать эффективнее. Не знаю, кому-то это действительно может не нравиться, и формы порой приобретает этот не самый красивый, но по факту, вот это есть. И теперь вот эту вот самую заплатку налепить стало намного сложнее. Да, не на каждую заплатку найдется вот такая социальная сеть или такой общественный контролер. Но теперь хотя бы этого стало больше, это стало чаще, и этим за это можно порадоваться. В завершение давай, наверное, тоже еще одну историю возьмем, которая не сегодняшняя, вот она не сегодня возникла, но она очень хорошо отражает вот вообще, в принципе, тренд, который происходит о том, потому что, ну, вот эта ситуация с изъятием фильма из библиотеки HBO Max, это ситуация с нападениями, с, как это сказать, со сквернениями памятников, с новым взглядом Соединенных Штатов на вот своих исторических, политических, общественных, других культурных деятелей. Это, мне кажется, вот очень хорошо ляжет к вопросу о том, как все-таки люди боятся своей собственной истории. Я, может быть, слишком сильно прям замахиваюсь, но мне кажется, это все корни вот сюда. Вот между твитом о том, как Великобритания и Соединенные Штаты победили нацизм 8 мая в 45 году, вот до такого, что, ребят, это не мы, вот мы ведь сейчас, видите, как мы отрицаем, порицаем и ругаемся на тех, кто в 30-е годы, мне кажется, там вот полшажочка буквально. Прям на маршрутке буквально 2 минуты.
Слушай, ну, я понимаю, что в какой-то степени рассуждение на привязку к президентской кампании и прочему уже набили оскомину, но, тем не менее, нельзя обойтись без этой связки. Но мы же понимаем, что та же Нэнси Пелоси, которая стоит костью в горле Дональда Трампа, ну, понятно, почему она делает эти заявления, но это же очевидно. Других демократов мы точно так же можем рассмотреть в таком ключе.
Же не только
частично
про
даже республиканцев. Но это если из громкого, и тех, я имею в виду тех людей, которые реально, например, могут каким-то образом повлиять на то, чтобы из Капитолия убрали памятники вот этим конфедератам. Угу. Понимаешь?
Ты вот говоришь об этом разрезе. Я больше про другой, про общественный, потому что на политическом уровне, безусловно, это все игра, это все вот эти вот фехтования, где кто какую колонну упреждения проведет. Но ведь есть же и другое. Есть и компании, которые теперь... тот же Твиттер, кстати, по-моему, хотя вот боюсь ошибиться, но, по-моему, я Твиттер видел в числе этих компаний, которые 19 июня сделают выходным днем, а 19 июня это праздник... не праздник, это день освобождения от рабства. То есть вот такие моменты. IBM, который говорит, ребят, мы не будем распознавать лица больше, эти технологии разрабатывать. Это же тоже какой-то вроде бы и в политическом плане игра, но с другой стороны, это вот демонстрация своей собственной социальной позиции, которая существует здесь и сейчас, и которая возникла вот здесь и сейчас.
Мне просто не кажется, что общественность, она объединена по этому вопросу.
Ни в коей мере.
А если она не объединена, то сделать, ну, принять какие-то кардинальные меры, это тяжело.
А кому принимать меры?
В том-то и дело. То есть разобъединена общественность. То же самое мы говорим про политиков американских. И что мы получаем на выходе? Ничего.
Хороший вопрос тут действительно. Мне вот больше все-таки, я вот говорю, я, может быть, слишком какие-то философские глубины здесь лезу. Но по-хорошему, вот то, что происходит здесь и сейчас, мне лично дает основание думать, что нет никаких оснований, нет никаких запретов, нет никаких убежденностей и гарантий того, что вот пройдет, не знаю, там 5, 10, 15, 20 лет. Сменится номенклатура, сменится взгляд, сменится какой-нибудь, не знаю, взгляд у элит, и ровно противоположное будут говорить те же самые IBM, тот же самый Twitter, та же самая Нэнси Пелоси, просит, дай бог ей дожить до тех времен, и тот же самый Дональд Трамп. Почему? Потому что история становится подвижной. Она, в принципе, и так подвижна. Я тоже согласен, это то, как настоящее воспринимает свой вот этот самый опыт. Здесь, наверное, с историками можно побеседовать поподробнее. Но, в принципе-то, хочется, как, наверное, понимать, что история, она, ну, одна. Вот события, они произошли. Трактовать можно по-разному, да, но каждому историческому промежутку соответствует своя вот культура, свои традиции, свои убеждения. Иначе, если вы начинаете реалиями 2020 года оценивать реалии 1930-х годов, ну, давайте полезем вообще в какой-нибудь, не знаю, в бронзовый век, там, не знаю, в какой-нибудь в палеолит и тоже расскажем, какие там все были плохие, вот друг друга аж вообще ели. Страшно представить. Не знаю, мне кажется, это нужно, вот это очень еще и социокультурный момент здесь добавляется, и очень аккуратно нужно, очень просто сделать вот такой вот тезис, рубануть. Объявляем выходной Джунтинс. Или вот не будем разрабатывать...
Как и делает обычно Америка, да, в множестве других вопросов.
Но хочется, чтобы какая-то все-таки более серьезная философская, что ли, проработка была. И в этом смысле, чтобы слово давали больше людям, ученым, образованным, интеллигентам, те, которые ситуацией владеют. Ну, мы таким людям стараемся давать время в нашем эфире. И, соответственно, любые комментарии, которые происходят, они на выбор, на суд наших слушателей. Ну, а в этом часе итоги подвели и мостики на будущее наметили. Алексей Красильников, Диана Кабракова.
Хорошего эфира. Диана, спасибо.